В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. История с Мамедовым. Милицианты называют его пачварой, а те, кто ведает несправедливо осудженным. Зворотная сувязь. Белорусские корани терроризму. Меркование адмысловцев. Белорусские тюрьмы, история и сучасность. Большинство пытанных на улицах белорусских городов выказались за смиротное покарание террористам. Как утримливаются самые жесткие злочинцы у Норвегии и Беларуси? Тюрьма и здоровье. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Подставой, как один из осужденных в Ацевицкой колонии потелефоновал до нас у программу, стала история со сбитем зневоленного Рамиза Мамедова. Про то, что сына и его сукамерников сбили у Ивацевицкой колонии, поведомила у информационно-осветницкую установу платформа «Мать Мамедова». Как заявил журналистам керавник платформы Андрей Бондаренко, у самой колонии обвергли информацию и сказали, что она не отповедая рычаистности. Обвержение дала и областная прокуратура у Берости. Про это расповела газета «Новый час», якая приходит у колонию до осужденных. Вязень, який потелефоновал нам, расповел.
Смешно читать, как руководство колонии отрицает факт, о котором знает вся колония. За поврежденную видеокамеру наблюдения в ПКТ-камере номер 2 были жестоко избиты осужденные, содержащиеся в этой камере. Больше всех досталось Мамедову, которому представители колонии сломали ключицу. Мамедова этапировали в СИЗО по отмене приговора. Остальные осужденные, очевидцы этого избиения, остались еще отбывать наказание в ПКТ-колонии.
Такий был звонок на аутоотказник свободы. Аудио и текст этого телефонования передруковали иншие СМИ. На публикации отгукнулося шмат читачов, сярод яких и представники правоохранной системы. И они лічат, что Мамедов жорсткий и небеспечный злочинца, чьи руки у крови, и тому он заслуговывает такого обыходжения с боку тюремников. Звернемся до материалу криминальной справы сбитого осудженного Рамиза Мамедова.
Рамиз Мамедов, 1985 году нараджэння, осужденный другий раз. Первый присуд за крадеж у юнацтве, який он отбыл до исполнения ему 18 годов. У вересні 2003-го суд у городе Лида признал Мамедова виноватым у особливо жорстким забойстве власной сестры и покарал на 24 года и 1 месяц тюремного зняволення. Супраць такого присуду выступили мати обвинаваченого и бабуля, якая проходит по справе забойства внучки як потерпелая, а так само усе тыя, кто Мамедова добра ведал. Сам Мамедов своей вины не признал. Поводле адвокатов и правооборонцев у ягонай криминальной справе утримливаются усе ускосные доказы того, то признание у Мамедова выбивали про физичный и психичный гвалт. Справа Мамедова переглядалася не аднойчы, вырак адмяняўся, і матэрыялы накіроўваліся на дадатковае расследаванне ў Ліду, у выніку чаго пастановаю мясцовага суду вырак заставаўся без зменаў. Сёлета 5 ліпеня вырак быў адменены калегіяй Верхоўнага суду, а 26 ліпеня Мамедаў быў збіты ў памяшканні камернага тыпу Івацевіцкай калоніі.
Аршанец Юрий Канышка так коментує історію Мамедова.
Коли Рамиз жорсткий злочинца-забойца, то я его осуджаю. Коли не виноваты, поспеха у яму у справедливым расследовании. У любым выпадку парадок у гэтай установе не мусяць парушаць ні тыя, хто адбывае тэрмін, ні тыя, хто за асуджанымі назірае. Трэба браць лепшае з усесветнага досведу, а ў нас усё як было 70-80 гадоў таму. Нічога не мяняецца. Прыкладаў, калі чалавек здарма адсядзеў 9 гадоў і толькі потым даказалі, што ён не вінаваты, вельмі шмат. Як і прыкладаў, калі тыя, хто незаконна асудзіў чалавека, за 9 гадоў рабілі кар'еру, рабіліся генералами і вельмі паважанымі людзьмі з мноствам узнагародаў. Чаму мы дрэнна живем? Няма паваги да закону не толькі ў гэтых установах, а наш самы галоўны баіцца закона ў больш агню.
И яшчэ адзін допіс яго даслаў у праграму былы вязень Сергей.
Пра катаванні, якія робяць беларускія вартаўнікі закону, можна пісаць кнігі. Біццё нагамі па галаве – гэта дзіцячы лепет. Вельмі эфектыўны, напрыклад, прыём так званы слонік. Гэта калі на чалавека апранаюць процігаз і перакрываюць кісларод. Тут ужо пагодзіся нават і на расстрельны артыкул. Адзінкі выстойваюць. Няцяжка сабе ўявіць, што стаіць за прызнаннем тых хлопцаў, якіх цяпер абвінавачваюць у тэрарызме.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва. 11 верасня спаўняецца 10 гадоў серыі 4 каардынаваных самагубных тэрарыстычных нападаў ЗША, якія ўвайшлі ў гісторыю пад назвай 9-11. Ахвярамі тых нападаў сталі 2974 пераважна цывільныя жыхары. Сёлета Еўропу шакавалі два тэракта, якія здарыліся ў Беларусі і Нарвегіі, краінах, якія маюць рэпутацыю ціхіх і мірных. Ад выбуху 11 красавіка ў менскім метро на месцы загінулі 11 чалавек, 4 памерлі ў шпіталях. 15 верасня ў беларускай сталіцы пачнецца адкрыты судовы працэс над падазраванымі ў гэтым тэракце Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым. Ці застрахаваныя жыхары Беларусі надалей ад такога злачынства, як тэрарызм? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да мінакоў на вуліцах Магілёва.
Угроза Е7, но, думаю, все-таки наши спецслужбы посильнее любых остальных, я думаю, они предотвратят угрозу. Они вполне здравые люди.
Не знаю. Терроризм, он как явление общемировое развивается, мне так кажется. Но это уже другой вопрос, что говорит наш телевизор.
Раз уже был такой случай, значит, существует. В мире обстановка неспокойная сейчас, ничего нельзя исключать.
Терроризм преследует какие-то определенные цели. Это далеко не теракт, а хорошо спланированное действие на определенные какие-то достижения определенных людей, которые занимают определенные должности у нас в верхушке, и мне кажется, это будет намного выгоднее.
Наша держава все-таки нас будет оборонять от всех этих террористических актов, и мы все-таки справимся с этим.
Нормальный человек не будет заниматься умышленным убийством множества людей. У нас нет никаких ни политических, ни экономических целей для теракта. Это слишком дорогая операция, она ни к чему не приведет.
Цель была, не знаю, что было именно, но цель какая-то преследовала.
С убеждениями люди были. Это не просто так происходило.
Может, посмотрели на Запад, и что там часто такое случается, и решили повторить?
Я думаю, что это не повторится. Люди у нас в основном мирный народ, и все стремятся к тому, чтобы у нас было мирно, спокойно.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
Сёння мы з непаразуменнем задумываемся, адкуль у Беларусь прыйшоў тэрарызм. Але для гісторыкаў ніякага сакрэту няма. Ім добра вядома, што гэтая небяспечная з'ява мае даўнія карэні ў тутэйшай глебе. Пасля таго, як у Расейскай імперыі была задушаная рэвалюцыя 1905 году, разгарнуўся рэвалюцыйны тэрор. Масава пачалося забойства шпіёнаў, паліцыянтаў, жандараў, падрывы пастарункаў, вызвалення арыштаваных. Мы закранем толькі беларускую сітуацыю. Тэму працягвае Сергей Астраўцоў.
Многія партыі, якія дзейнічалі ў Беларусі, стваралі свае баявыя групы. Ад польскай партыі сацыялістычнай да РСДРП і Бунду. Практыку збройнага змагання падтрымлівала нават нешматлікая беларуская сацыялістычная грамада. Становчым вершам адгукнулася Алаіза Пашкевіч, паэтка, якая паходзіла з Гарадзеншчыны.
Кладуць сеткі, каскі, бляхі, найбольш страшаць гэта ляхі. Ціха колюць, цэльна стрэлюць, так як жыта чарцей мелюць. Народ чуе голас з неба, што свабоды яму трэба.
У Віцебскай губерні ў 1905-6 годах былі забітыя 7 паліцыянтаў і жандараў, 15 паранены. З 12 сакавіка 1906 году да 6 жніўня наступнага году у Гарадзенскай губерні 10 забітых, 13 параненых паліцыянтаў. Адбываліся тэракты паўсяместна ў Віленскай, Менскай, Магілёўскай губернях. Лік забітых паліцыянтаў ішоў на дзясяткі, стралялі і кідалі бомбы, праўда, няўдала таксама ў губернатараў. Чым быў рэвалюцыйны тэрор? Як яго ацэньваць з пазіцыі сённяшняга дня? Доктор гістарычных навук, прафесор Алесь Смалянчук з Горадні.
Тут трэба адрозніваць сітуацыю. Вот сітуацыя мірнага часу, сітуацыя той жа рэвалюцыі. Рэвалюцыя амаль што грамадзянская вайна. То же самое, как на войне, когда идет война, где может быть терроризм. Есть такая проблема. А Новол так в целом оценивает, что треба признать, что он, в принципе, этот шлях терроризма, когда нават бачит некое обґрунтование в той российской политике, где не было никакой свободы, политической свободы, не было никакой демократии. Но этот терроризм, врешті-решт, привел до другой революции, привел до диктатуры большевиков, кровопролития, той крови, которая пролилась в часы Сталина.
Фактично, тероризм революційний підрихтував жахливі часи совєтського терору, підкреслює професор Смолянчук. І він так само нагадує про раніші часи, про забойство Ігнатом Гринявістім цара Олександра II, якоє мало вельми відмовний винік. Цар збирався підписати і ввести в Росії Конституцію.
Ну, це шлях змагання, ну, шлях, який веде у нікуди, шлях, який веде просто до гибелі, до крові, до диктатури. Ну, це безумовна частка нашої історії. Тим більше, здається, коли не помиляюсь, то славутий Азев, один з відомих і тих же терористів, і провокаторів, він того походження Городинського. Це абсолютно тут вже так городинські корені можна зауважити.
Супроць хвалі революційного терору почав рашуче змагатися Петро Столипін. Спочатку міністр внутрішніх справ царського уряду, затим прем'єр-міністр. І він підписав указ об створенні в мирний час воєнно-польових судов, які одразу розпочали працю. За 1906-7 роки були покарані смертю тисячі чоловік. Однак пізніше ахвярой теракту став сам Столипін, говорить професор Олесь Смолянчук.
А що ти ще Столыпина, то, в принципе, можно сказать так, что то, что он робил, то ему врешті-решті аукнулось. Потому что он, фактично, вот увел такие элементы державного террора. Военно-полевые суды, где 24 годины проходило от осуждения до вынесения покарания, это столыпинские так званые гальштуки, но это все вот не могло это пройти без покарания, ну, той ситуации, когда соправданная пришла война. До речи, еще один момент, вельми цікавый. Причинилось третье отделение, охранка причинилась до террора, до развязывания террора, потому что вельми часто яны створали, по их наводцы створались такие революционные радикальные организации, как выкрывать радикальные элементы и знищают, но некий момент это вышло из-под контроля.
Так, корони революционного террора есть и в Беларуси. Але он выкликанный был политикой национального утиску на ускраинах Российской империи, подкресливая историк Олесь Смолянчук.
Столыпин тут причинился двояким чином, можно сказать. С одного боку, тем, что он развязал этот антиреволюционный террор, а с иншого боку, то, что он наибольш полно обособлял как раз эту Российскую империю.
У ефіру «Свобода у турмах» розповідь Сергія Страуцова про корені білоруського терору неузабаві.
Ви слухаєте Радіо «Свобода. Теми дня». У Мінську відбувся з'їзд партії БНФ на безальтернативній основі старшинем партії переобраний Олексій Янукевич. Тысячи людей развіталися у Менску с шматгодовым капитаном хоккейной сборной Беларуси Русланом Салеем, який загинул у авиакатастрофе под Ярославлем. Салея поховали на усходних могилках столицы. У Менску означают День города. Принагодные мероприемства пройдут у субботу и неделю больше, як на 60 пляцовках. Под Воршою мае отбыться 20-й бардовский фест «Аршанская битва». У Берасте проходит 16-й международный театральный фестиваль «Белая вежа». У им берут удел 26 театров с 12 краинов.
У ефірі «Свобода у турмах» Сергій Астраўцов працягвае свой расповед пра карані беларускага тэрору ў Беларусі.
Абласныя ўлады ў горадні вырашылі павесіць мемарыяльную шыльду Пятру Столыпіну, які менш за год з'яўляўся гарадзенскім губернатарам. Якраз у верасні спаўняецца 100 гадоў з дня гібелі Столыпіна ад кулі тэрарыста. Гэта здарылася ў тэатры ў Кіеве. Якія пачуцці выклікае такое рашэнне ўладаў у гісторыка Смалянчука?
Пошуть эмоциональное обурение, потому что когда у нас соправды была Республика Беларусь, и соправды была такая, ну, белорусская улада, которая думала про интересы этой земли, имела историчную память, связанную с историей этой земли, то николи такой шильды не повесили бы. Бо Столыпин, все разумеют, такая ведомая постать политичная, которая имела дочинение полный час до нашего города, выконывающая обовязки губернатора. Но все то, что связано с ним, и не только террор, развязанный Столыпиным под час этой революции, а это еще и политика русификации, политика деполонизации, политика навязывания, то есть забороны деятельности там католических костелов и инши, все это связано так само с ним. Это человек, який умацовывал империю на белорусских землях, вынищающий при этом особливости и отметности белорусско-литовского края.
Владимир Хельманович, журналіст з Городні, має гістаричну адукацію. Тое, що Петро Столыпін був забіти терористом – гістаричний факт. Чи може гэта робити його героєм у очах городенців? Владимир Хельманович.
Я тут меркую, что в ситуации с дошкой, памятной мемориальной дошкой Столыпина все простей. В том смысле, что для Беларуси эта особа, это типовый представник российской колониальной администрации. Когда разважать взглядище московское, российское, то, махчима, ягоные меры, ягоные реформы вельми верогодно мели плен, становчий для развития этой державы, Российской империи. Когда разглядать с пункта углежения европейской нашей городни, нашего города, то он был, может, крыху лепшим, чем инши этой губернаторы, які тут працювали, може крыху горше від некого іншого. І вилучати таким чином Столыпина, тим більше, що забитий він був зовсім не на білоруській землі, а в Києві. Я думаю, що нема сенсу таким чином увекопомнювати Столыпина тільки за того, що він ахвяра цього теракту, менавіта у Білорусі, в Городні, тому що він був тільки одним з губернаторів, чиновників, які були прислані сюди, відомо з якою метою прислані. І у білоруської інтелігенції, в істориків, це викличе відмовну реакцію, я в цьому переконаний.
А что думает городенец Владимир Хельманович про историчные корни революционного террора у Беларуси?
Я не думаю, что можно сказать про некую традицию. Все ж таки, эти террористичные акты з'ява ганебная и з'ява сумная. Навод ті теракти, які мели некую ідеологію, скеровану на визволення народу, скажем так, як в справі з Гриневицьким, все равно вони мели трагічний характер. Ось і ахвярами становилися і ті, хто задумав эти теракти, і супраць кого були скеровані эти теракти, і зовсім невинні люди. Все ж таки, эта з'ява ненатуральная, і помкнення до таких вибухів, до таких забойствов, массовых людей с непредсказуемым заходом абсолютно. Но але завсёды находятся люди, как мы бачим на примере той же Норвегии, когда так само страшенный теракт. В современном свете, видать, вероятность этих терактов намного больше, потому что в сети можно найти идеологию разностайных этих терактов, так и некие парады практичные по вырубе всяких выбуховок и так далее.
В эфире «Свобода о тюрьмах» с вами Алена Строва.
Тюрьма і здоров'я.
Сьогодні Європу шокували два теракти, які здарилися у Білорусі і Норвегії, країнах, які мають репутацію тихих і мирних. Про те, у яких умовах утримлюється подосла, у самій жорсткій норвезькій тюрмі Іла, переобсталіваний з колишнього нацистського концлягеру Бретвейт Андерс Брейвік, розповів журналістам BBC його адвокат Гір Ліпестед. Нагадаємо, що від двох терактів Андерса Брейвіка загинули 77 чоловік, і тепер у якості максимального покарання, якое можуть йому присудити, попередньо називають від 21 до 30 років тюремного зневолення. Адвокат терориста відзначає.
Знаходження у ізоляції оказалося для Брейвіка тяжейшим, чим ён чакаў. Ён читає книги, глядіць звичайные сімейні фільми. У яго ёсць доступ до неподключеного до інтернету комп'ютера. Ён размаўляе з сваім адвакатам, мае права гаварыць з святаром, бывае кожны дзень на свежым паветры і, вядома, есць. За ім вельмі пільна назіраюць, але ў камеры няма ахоўніка. Я магу размаўляць з ім так доўга, як лічу патрэбным. За гэты час я сустракаўся з ім прыкладна 15 разоў. Я б сказаў, што ён спакойны. Ён жыве ў сваім уласным свеце, у свайго роду бурбалцы. Гэта маё меркаванне, і я не магу сказаць нічога больш пра гэта. Я не магу сказаць, што ён выяўляе прыкметы жалю. Ён ведае, што людзі ў Норвегіі глядзяць на яго як на дэмана, але ён таксама кажа, што чакаў гэтага. Ён кажа, што гадоў праз 60 людзі зразумеюць яго ўчынак і зменяць сваё стаўленне да яго.
People will understand, look at him in another way.
Чи заслуговують білоруські обвинувачені у тероризмі такого покарання, як у Норвегії, чи наоборот такого, як у США? На гэтае питання адказують мінакі на гарадзенських вуліцах.
Я считаю, что за тероризм нужно карать смертной казнью. Неважно, что думает Норвегия.
Ну, если бы это на самом деле был тот человек, который это сделал, то, как в Штатах, я бы согласен, чтобы его на электрический стул.
Я считаю, так как они сделали с людьми, ни в чем не повинными,
Так само и с ними надо делать.
Не знаю. Они больные все-таки? Или он там, который этой пиротехникой занимался?
Это что-то, видимо, с головой у него. Или же его натолкнули на это. Те, которые против нашей Беларуси.
Если это он был, пусть его казнят. Но я не уверен, что это были белорусы. Потому что зачем им своих же людей калечить?
Беларусь не лезла в Чечню, поэтому силы не было. Извне. Только внутри, значит, что-то тут уже давно что-то не так. Есть вопросы к правительству, есть вопросы к руководителю страны. И другое дело, эти люди это совершили. Я не верю.
Если докажут вину, то смертная казнь. Если докажут вину.
Ну, я считаю, что пожизненная хуже смертной казни, поэтому пожизненная.
Не знаю.
Смертная казнь, наверное, нет. Уже Европа отказалась от этого. Надо пожизненная, потому что бывают судебные ошибки.
Ну, у меня, если честно, сомнения по поводу, был ли там этот теракт. Вот начнем с этого. Не уверен, что там людей стоит, не разобравшись.
У меня таких сомнений нету.
Убиты люди были невинные люди. Наказание жестокое, максимально возможное.
Як вы чулі, большасць нашых апытаных выказаліся за смяротнае пакаранне пры адной умове, калі злачынцы сапраўды канавалаў і кавалёў. Беларусь адзіная ў Еўропе краіна, дзе за тэрарызм таксама найбольш жорсткія забойствы прадугледжаныя пакаранне смерцю. Тым часам колішні зняволены Сергей Спінск у сваім лісце ў праграму напісаў, што каб атрымаць прызнанне ў забойстве, міліцыянты могуць здзекавацца нават з тых, хто толькі затрыманы, не арыштаваны па падазрэнні ў забойстве. У інтэрв'ю праграме Сергей расказаў пра выпадак з сябрам Леанідам Міхнікевічам, які памёр летась. Спачатку кароткая гісторыя затрымання Леаніда.
При конце 90-х на Берастейщине были учинены три жесткие забойства. У двух выпадках забили таксистов, а у третьем – супрацовника автозаправки. Одного забойцу, неполнолетнего хлопца, знайшли одразу. Два іншие злочинства заставались нераскрытые. У Менску потребовали раскрытия, и берастейские подначаленные вырешили сделать вучную справу об серийном забойстве. Под подозрение трапил Пинчук Леонид Михникевич, и он летось помер. Его затримали и изместили у Хобринский изолятор часового утримания. Брать вину на себе Леонид не захотел, не глядячи на всю жорсткость допытов. Тогда отповедные показания вырешили взять у малолетки.
Сергей протягивая.
После этого, как его выпустили, я его видел. Он даже не мог самостоятельно расстегнуть ширинку. Но он мне потом рассказывал, что там происходило. Приехали из Бреста. Именно с управлением занимались этим всем вопросом. Но спать вообще не давали. Включали на полную громкость музыку, это днем. Ночью выводили на допрос. Все это под фонарем в глаза слепило. И кроме этого брали лом, либо черенок от лопаты. Застегивали наручники, просовывали лом под ногами, вот где колени, и где локти. Вот, застегивали наручники, то есть получалось, что человек висит, как бы спиной вниз. И начинали избивать. Говорит, били так, что, говорит, перекручивался аж вокруг лом. Естественно, этот малолетка дал показания на него. И чисто случайно получилось так, что они перед тем, как им предъявить обвинение, они попали в соседние камеры. Вот Леня всю ночь с ним разговаривал с этим. Ну, он говорил ему, я тебя понимаю, конечно, но ты пойми. Потому что мне в любом случае будет смертная казнь за это. На утро приехали с Минска, с Бреста, с прокуратуры, отовсюду адвокаты со всех сторон, чтобы он уже присел, этот малой дал показания. И у него началась истерика, он начал плакать, короче, вызвали врача, он сказал, убили, убивали там, заставили, короче, дать. И Леню выпустили. И уже потом мне показывал бумажечку с газеты «Вырезка». Там написано, что поймали убийцу, который убил. Ну, я не знаю, он, наверное, года два еще ходил, он с этими руками мучился, потому что у него все сухожилия попередавливали, там эти наручники, когда забивали, вот били его.
А цяпер пра ўмовы ўтрымання смяротнікаў. А вінавачаныя ў самых злосных крымінальных артыкулах сядзяць на валадарцы. Тут, у старым корпусе гэтай турмы, у маленькіх, разлічаных на два чалавекі камерах, у так званым спецкалідоры, утрымліваецца ў тым ліку тыя, хто асуджаны на смерць або на пажыццёвае пакаранне. У свой час на ўтрымання ў спецкалідоры быў аштрафаваны Зміцер Каліда, які сёлета вызваліўся з Івацевіцкай калоніі.
Гэта склеп, здаецца, 13
нас из камер 5 по 18. Я был в камерах 5, 6, 9. Меня кидали из коридора двоечи. Тогда, когда из коридора была голодовка. Люди голодовали с так званых намордников. Ты ж матлики все тих на окнах. За яких тяжко дыхать, табливо коли горыч. До речи, камеры, в яких сидят смертники, разрешники, это звичайные камеры, только с великой кольпостью намордников, практически без поветра. Это для того, как позбавить арештанта всех максимум контактов. Все лишь в этом коридоре начинаешь осведомлять, насколько тонкая межа помеж жильцем и смертью. Мы передавали смертникам и позышникам по мощности. И пиццу, и арбату, и суперки, или не могли передать по своих каналах, так просили дежурного. Часом траплялися чоловічі требщики, вони передавали. По ночах ми чули, як якого-небудь з їх вивозили. Це мог бути апошній шлях.
Поводлі з метра Каляди апошній шлях, звичайно, припадав на середу. Дмитрия Хархаля тримали у камеры смяротников на протягу одного года, покуль у червени 2003-го его смяротный присуд не был заменен 15 годами позбавления воли. Некольки годов тому его показания об утримании у камеры на володарце трапили, дякуючи адвокатам и правооборонцам у друг.
Меня часто сбивали тюремные охотники, наносячи удары по голове, хребетнику, животе и гениталиях. И после каждого такого удара примушали казать «Великий дякуй». Мой адвокат сам бачил, как меня часом вывозили с камеры и примушали ползком добираться до ванного покоя, однако помыться при этом не дозволяли. Так само мне не дозволяли читать книги, а тюремная администрация пропускала только частку моих листов до мати, да частку скаргов в официйной инстанции.
По словам вязня, уже за несколько тыдней такого утримания многие смяротники переутворались практически у роботов. Слухали программу «Свобода у тюрьмах». С вами была Алена Струва. Сустранимся простыть.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52. Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.